Добрый день. В прошлый раз мы начали с вами говорить о великой семье четырех космических учителей. Сегодня мы продолжим эту тему. Именно этих великих воплощенных по духу и по времени нам ближе всего. Серия книг «Сокровенное учение космических учителей» нашей Солнечной системы под общим названием «Агни-йога», известного также как «Живая этика», принесена человечеству семьей Рерихов. И эта серия начинается точным указанием владыки духовного центра нашей планеты, указанием на ту страну, на которую прежде всего обращен взгляд сил света, на тот многоликий народ, которому, как сказано, звездами заповедано открыть земному человечеству врата в будущее, в эпоху Майтрей, в эпоху Матери Мира. Это новая заря, начало которой многие увидят. Новая эпоха – это эпоха братского сотрудничества народов планеты, когда вновь над миром зайдет свет женщины, носительницы культуры. Это эпоха синтеза наук, религий, философий, эпоха изучения энергии мысли, сотрудничества с невидимыми мирами, эпоха овладения всеначальной космической энергией, налаживание связей с дальними высокоразвитыми мирами, как нашей планеты, так и планет нашей Солнечной системы. Именно их помощь человечество может принять только расширенным, более утонченным, одухотворенным своим сознанием. Только огненно напряженное сознание способно вместить новые главы сокровенного учения великих учителей света. Учение, в общем-то, старого, как мир. «В новой России моя первая весть». Так начинает учитель света, уже ранее давший тайную доктрину. Так начинает он очередное обращение к новым сознаниям земных обитателей. А строчкой ниже великий гималайский учитель называет провозвестников учения огненной эпохи, учения древнего, как само человечество, вечного в своей истине, как вечная единая душа мира. Владыка Шамбалы, владыка духовного центра планеты, дает такой указ. Ты давший ашрам, то есть имеется в виду Николай Константинович, ты давший две жизни, имеется в виду Елена Ивановна, возвестите строители и воители, укрепите ступени. Имена этих великих вестников иерархии света, сотрудничавших с иерархией не первый раз, их имена в 20 веке скоро будут все шире и шире известны на всех континентах. Именно вот в такой единой двуначальной форме, то есть как Николай и Елена Рерих. Разделять их было бы неправильным. Они как бы олицетворяют эпоху, в которой в будущем будут уравновешены два начала. Эпоху гармонии мужского и женского сотрудничества, а также совместного творчества, несущего красоту и мудрость, эпоху единения ума и сердца. Дал ли Рерих из России – примите. Дал ли Алал Минг Шри Ишвара из Тибета – также примите, ибо я с ними. Эти таинственные слова взяты из сборника стихов, изданного Николаем Константиновичем Рерихом. под не менее загадочным названием «Цветы Мории». Это, в общем-то, не сочинение. Это сборник стихов, это личный указ космического учителя, данный Николаю Рериху для выполнения его в жизни, в очень сложно ответственное для эволюции Земли и человечества время. Указ сопровождается наставлениями. Стихи так и называются: «Наставление ловцу, входящему в лес». Несмотря на, казалось бы, предельную простоту образов и понятий, наставление носит очень эзотерический характер. Без тщательного изучения не общеизвестной, а сокровенной биографии Николая Рериха, без изучения тайной доктрины Агни-йоги, трудно понять, о чем идет речь в этом сборнике, в сборнике стихов. Там сплошь все символично и аллергично. Ловец, взяв сеть, входит в лес. В данном случае под лесом имеется в виду джунгли человеческой жизни. Он готов к работе, он вынослив, умел и опытен, поскольку имеет громадный опыт жизни на других планетах, в других мирах. Однако можно ли учесть все, что бывает на охоте, тем более в неизвестном лесу? Поэтому надо быть постоянно осторожным, быть очень внимательным, чтобы не пропустить тот или иной знак. Мы часто повторяем, говорят великие учителя, что невежество на этой планете является главной причиной всех человеческих бед. Само по себе невежество не может рассеяться в нечто такое, из которого можно было бы сложить ступень восхождения. Невежество не может ничего строить, не может созидать, оно может только разрушать. Кто поможет земному человечеству в черном лесу собственного невежества? Только космические учителя, только беспредельная иерархия света. Эти гиганты, наблюдающие во льдах за рекой мира. Только сыны света, то есть лучи единого света, приходящие к нам в человеческих оболочках. Работа по преображению сознания отдельного народа или человечества в целом – это совместная работа, как посланного, так и пославшего, ученика и учителя, ведомого и ведущего. Они едины, как един разум, олицетворенный на Земле человеком, а в космосе олицетворен высшим существом. Ну вот, возьмете потом текст этой лекции, почитаете тут о том, как, что писал сын Николая Константиновича, Святослав Николаевич, каков был его отец. Наверное, лучше, чем его сын, написать, наверное, не может ни один биограф. Хотя есть довольно удачная попытка в этом плане. Биографа семьи Рерихов Павла Федоровича Беликова. Ну, с этой книжечкой мы еще с вами познакомимся. Она очень интересна. Когда я думаю о своем отце, меня переполняет невыразимое чувство любви и уважения к нему за то, что он дал и продолжает давать нам. Он был истинным патриотом и горячо любил свою родину, но он принадлежал всему миру. Весь мир был полем его деятельности. Каждая страна на этой земле представляла для Николая Рериха особый интерес и особое значение. Каждая философия, каждое учение жизни были для него путем к совершенствованию, и жизнь для него была великими вратами будущего. Вторая половина его жизни была тесно связана с Индией, Его заслуженно называли мастером гор. Ну, насколько вы уже понимаете, что он это великий космический учитель, воплотившийся в физическом теле. Он одновременно находится как в огненном мире нашей планеты, так находился и в физическом теле. И одновременно он на Солнце. Ибо Солнце – источник жизни для всей нашей Солнечной системы и для нашей планеты в частности, и для любой формы жизни, в том числе и человеческой. Космические учителя и логос нашей Солнечной системы особое внимание вынуждены уделять именно Земле. Об этом кто читал Новый Завет или так называемое Евангелие, там есть об этом указания, притом прямые указания, кому приходится уделять особое внимание. Не 99 овцам, то есть остальным планетам Солнечной системы, а одной, которая заблудилась. Если кто читал Новый Завет, вспомните это место. «Мой отец и моя мать, — пишет Святослав Николаевич, — были людьми, которые понимали высокие идеалы жизни и прошли свой путь как образец взаимопреданности и совершенствования. Мне выпало счастье видеть этот живой пример в лице моих отца и матери. Их светлые образы навсегда останутся для меня источником величайшего вдохновения и великим источником счастья». В старинных книгах часто упоминалось: «Счастлив тот, кто на своем пути в жизни может встретить мудрого старца». Старца, который его и направил бы на правильный, скорейший, кратчайший путь, и, может быть, устранил бы те трудности, которые перед ним будет ставить жизнь. В лице отца моего я встретил такого мудрого старца. Он был для меня не только отцом и учителем, но кем-то неизмеримо больше. Наставником жизни. Через него и мою мать я научился ценить те прекрасные страницы, которые раскрывает перед нами жизнь. Николай Константинович был именно тем мудрым наставником, с которым меня связывало не только ближайшее родство, но именно тождество мысли, потому что я полностью разделял не только его мысли, но и образ жизни. Знания его были настолько широкими, что трудно найти те уголки, куда не проникал бы его пытливый ум. Он был возвышенным человеком, которого описывал Конфуций, говоря о более совершенном человеке. Огромная общественная деятельность. И в то же время он находил время, которое уделял искусству. По какой бы стране он ни путешествовал, в каких бы условиях ни находился, он всегда писал картины. И не только картины. Писал книги, дневники. И все это благодаря строжайшей самодисциплине. У него, как у Елены Ивановны, не было так называемой светской жизни. Светская жизнь их совершенно не интересовала. Они никогда не тратили время впустую. С утра до позднего вечера каждый день был занят полезной работой. Днем иногда были встречи, которые входили в орбиту общественной жизни отца. Он делал также свои записи. Впервые слушал музыку, это его освежало. Затем до позднего вечера продолжал свою работу. Весь день полностью занят кипучей творческой деятельностью. Когда путешествовал, то вынужден был отрываться от налаженной работы. Путешествия, как правило, были очень трудными физически, но и очень интересными. Когда прибывали на стоянку, то пока разбивали лагерь, он немедленно садился записывать свои впечатления. Никогда ни один день не был потерян. Благодаря такой замечательной самодисциплине он смог оставить богатейшее наследие, которое далеко еще не все нам известно. Николай Константинович обладал совершенно изумительной памятью. Если что-то услышит или прочитает, то это навсегда оставалось при нем. Он мог вспомнить самые сложные тексты. Любое стихотворение, которым учили его в детстве, он помнил всю свою жизнь. Эта богатая одаренность вместе с дисциплиной, которую он считал необходимой для каждого человека, помогли ему подняться на высшую ступень творчества. Видите, вот это все и многое другое, все это качество космического учителя, совершенно уникального, универсального космического существа. Вот они призывают каждого из нас быть таким же. Мы, говорит, всегда рады пойти на помощь такому стремящемуся уподобиться нам. Но, к сожалению, очень редкие хотят уподобиться им. Больше предпочитают, как поросята, возиться в грязи материальной жизни. Николай Константинович всегда думал, что в конце концов главная задача жизни – это самосовершенствование. Он считал, что творческая жизнь, искусство – это только помощники в самосовершенствовании. Он всегда работал над самим собой прежде всего. Он хотел подняться над тем, кем он был. Чувствуете, да? Это в его положении еще, оказывается, подниматься надо. Оказывается, без конца надо подниматься. Он хотел закончить свою жизнь еще более совершенным человеком, и в этом он преуспел. Он был совершенно исключительным человеком. Человеком мудрым, человеком замечательных личных качеств. «Я много встречал людей, — пишет Святослав Николаевич, — во всем мире. Но другого такого человека, как Николай Константинович, встретить мне не пришлось». Он оставил после себя замечательное наследство. Ну, то, что вот он писал много картин о Гималаях, Гималайские горы, горы Тибета, это потому, что сам он оттуда, из духовного центра планеты, и там находится как раз этот духовный центр. Буквально все области жизни находятся под влиянием этого духовного центра планеты, все области жизни человечества. Поэтому на его картины нельзя смотреть, как, мол, вот там какие-то горочки нарисовал, понимаешь. Много пройдет времени, пока все это будет освоено и оценено. Надо работать над этим. Вводить это наследство в нашу повседневную жизнь. Из тайных тибетских пророчеств о Мессии, то есть о Майтрее, о Шамбале. Среди заветов Дзонгкапа, но это тоже наверняка воплощение Николая Рериха, точно так, как его воплощение – это Леонардо да Винчи. В прошлом он был великим скульптором Фидием. В прошлом был еще глубже туда-назад раз или два великим фараоном Египта. Не все воплощения, конечно, нам пока открывают с вами. Да и не всем это знать надо. А только те, которые действительно стали на путь света. Среди заветов Дзонгкапа находится такое сообщение, что архаты, то есть космические учителя, представители великого космического братства нашей Солнечной системы, то есть высокоразвитые цивилизации планет нашей Солнечной системы, объединены в космическое братство. А нас туда, конечно, пускать пока нельзя. Нас надо сначала основательно вылечить, привести, как говорится, в порядок наши мозги и сердца. То есть мы еще такие, знаете, полуживотные. Если чем дальше серьезнее будете изучать эти вещи. Так вот, великие учителя каждое столетие делает попытку просвещения человеческого мира нашей планеты каждое столетие. До сих пор ни одна из этих попыток не удалась. Чувствуете, какие мы серьезные разбойники? Сказано, что лишь тогда, когда Ташилама согласится быть рожденным в стране пелингов, то есть на Западе, и явится как духовный водитель, только тогда будут разрушены ошибки и невежество веков, то есть последних нескольких миллионов лет. Когда Ташилама согласится, а Ташилама, вот, скажем, в Тибете, это духовный руководитель или водитель. Есть Далай-лама, да, знаете, да? Далай-лама. Это административный, как бы светский глава Тибета, допустим. Вот сейчас он нам известен как Далай-лама 14. Китайцы в 49-м году, 50-м году захватили Тибет. И он вынужден был, естественно, оттуда эмигрировать, и много тибетцев оттуда ушло. Но под Ташиламой понимается именно не светский, а духовный вождь. Но здесь имеется в виду, под этим они по-своему толкуют буддисты Тибета. Под Ташиламой имеется в виду кто-то из великих космических учителей. Если согласится быть рожденным на Западе и явится как духовный водитель, только тогда будут разрушены ошибки и невежество веков. Это пророчество, написанное, может быть, одно или два тысячелетия назад. Исследователи творчества Конфуция не могут до сих пор прийти к единому мнению. Кем же в первую очередь считать Конфуция? Это один из великих космических учителей, воплощался в Китае. Точно так и исследователи не знают, какая наука должна заниматься изучением громадного научно-культурного наследия Николая Рериха. То есть непонятно, какая наука должна изучать наследие Конфуция. Николая Рериха тоже так же, тем более даже. Чем он занимался? Философия, искусствоведение, биофизика, история, археология, востоковедение, педагогика, психология, космология, этнография, физика элементарных частиц и так далее. А может быть, кому-то сразу все пытаться охватить то, чем занимался Николай Рерих? Его картины долго казались странными и до сих пор совершенно не исследованы. И это не просто живопись. Это тайная летопись чего-то такого сокровенного. Это мудрость, наслоенная на полотно кистью художника. Это зов к земному человечеству, зов из будущего. Зов космоса, устремляющий сознание человека к дальним мирам. А под дальними мирами надо понимать миры, которые выше нас по уровню сознания. Они могут быть здесь, вот тут они, эти дальние миры. Они далеки не по расстоянию физическому, а далеки по уровню развития сознания. Понятно, да? Вот если будете с дальними мирами иметь дело. Уникальность Николая Рериха как художника не просто в космичности его творчества. Художников-космистов сейчас уже немало развелось. Кстати, он знал о цвете и цветовых сочетаниях. То, чего не знают современные художники. Он знал силу воздействия цветовых вибраций на организм человека. Поэтому его картины несут целительное излучение. Поэтому очень важно у себя, скажем, дома, не какое-то там барахло вешать, а именно, так сказать, вот его картины. Особенно вся нечисть астральная не любит этих картин, боится их. А у нас пока в астрале очень много всяких отбросов пока еще. Многие еще будут, как говорится, соблазнены и попадут под влияние этих темных. Уникальность необычной цветовой палитры его картин не только в том, что его глаза знали, что такое истинный чистый цвет. Вот цветов мы знаем, есть семь, да? Семь основных цветов. Но чистого цвета мы никогда не видели. Вот, скажем, ряд один из семи чистых цветов. Мы всегда видели что? Цвет тот или иной нечистый. То есть он обязательно в смеси с чем-то. Глаза его видели гораздо больше оттенков основных цветов, чем видят современные художники. А обычно художники видят намного больше, чем обычный обыватель. Вот некоторые различают до 200 оттенков белого цвета. Ну, художники различают. А мы с вами? Ну, у нас один белый цвет там, но немножко что-нибудь еще там. Чуть темнее, чуть серее. На этом все кончилось. А вот он гораздо больше видел, чем любые наши художники. Тысячи картин написаны им. Ну, более 7000 написано. А Святославом, его сыном, где-то порядка 5000 написано. Его полотна – это эзотерические письмена. Расшифровки, которые привлекут в будущем не только философов, физиков, лингвистов, музыкантов, историков, религиоведов, специалистов совершенно новых, пока еще неизвестных нашему миру наук. То есть вот его творение, его многие его полотна. Это эзотерические письмена. До сих пор нет исследования достойного творчества Николая Вериха. Да и автор уровня развития далеко отстоят от семьи Рерихов и от него тем более. Но когда пишут о Рерихе, то чаще всего вот эти вот исследователи одалживают друг у друга в опубликованных работах то, что уже написано. Ну, как бы повторяются. Материала, конечно, о них мало пока. Если о Николае Константиновиче написано немало, в общем-то, и в мире, и в России, то о другом, не менее величественном, если даже более, все время было известно лишь то, что она была просто жена Николая Рериха. Очаровательная, талантливая помощница, вдохновительница его творчества, верная, терпеливая спутница в его путешествиях. Ну, это, конечно, так. Но, говоря так, тут мало можно что-либо сказать об этой великой дочери света. Причин такой скудости сведений о ней мало. Она всегда предпочитала оставаться в тени. Даже все свои публикации она выпускала под псевдонимами. Родилась Елена Ивановна 12 февраля 1879 года. Институт, конечно, она не кончала. Женскую гимназию с золотой медалью, музыкальную школу. В консерваторию могла бы поступить. Но жизнь распорядилась не так. Она стала из Елены Шапошниковой и Елены Рерих в 1901 году. Потом мать двух сыновей. А потом путешествие с Николаем Константиновичем по России, Европа, Америка, Индия. С 20-го года до последних дней работа над учением, которое давалось свыше, над Агни-йогой или йогой огня, над живой этикой, а также масса другого материала. Писем написано ей огромное количество. Вопросы в письмах с разных стран мира. Сейчас издано уже порядка 10 томов ее писем. Но опубликовано, сказано, лишь незначительная часть. Вообще то, что дано человечеству через нее, иерархии света нашей Земли и Солнечной системы. То, что дано, это совершенно уникально. Большей драгоценности на этой планете нет. Она не просто была выдающимся философом 20 века. Объем знаний ее превышал возможные для физического ума земного человека. Даже если взять всех наших земных профессоров, академиков, всех в кучу собрать, они по сравнению с ней – это ничто. Так это можно охарактеризовать. Ничто почему? Нет, каждый из них, конечно, в какой-то своей области он хорошо был осведомлен, занимался, разрабатывал, получал какой-то опыт. Но все это материальный уровень. Все наши ученые, все наши трижды академики, к сожалению, все это только материальный уровень. Многие, к тому же, еще и топчутся на вот этом вульгарном, грубом материализме. Хотя они, может быть, и дважды, и трижды там лауреаты Нобелевской премии и так далее, и так далее. То есть это все бездуховный интеллект. Вот это вот большая беда у этого земного человечества. То, что его наука оказалась такой бездуховной. А задача ведь как раз соединить интеллект с духовностью. Вот она как раз обладала таким интеллектом с колоссальной духовностью. А вы знаете, там что не изучай в материализме, если не будет духовности, то суть, глубинная суть материальных явлений всегда останется недостижимой и непонятной. Вот почему можно так сказать, что собрав всех этих наших земных ученых в одну, как говорится, кучу, она была в числе тех величайших, великих воплощений сил света, через которые действовала высшая духовная сила, сила нашего невидимого духовного солнца, нашей Солнечной системы. Она провозвестница новой космической эпохи. Елена ван Рерих была живым аппаратом, который преобразовывал высокие космические энергии в необходимые и безопасные для земного человечества, для ускорения преобразования, для сдвига сознания людей в сторону истинной духовности. Она была как бы живым проводом, по которому шел к земному человечеству неслышимый голос самого Владыки Света, Владыки Шамбалы. А ведь он считается, этот неслышимый голос, в среде так называемых ученых Запада, до сих пор считается мифом. Сокровенная наука многострадального логоса нашей Солнечной системы преобразовывалась высшим сознанием Елены Ванны, или, как ее называют космические учителя, Тары. Преобразовывалась в понятные нам слова, привычные образы, доступные понятия. Весь путь ее земной жизни был накоплением средств, выражения вот тех знаний, которые наполняли ее тонкое огненное существо. Великий учитель света ускорял этот процесс. Она писала, что весь наш путь проходил и проходит под щитом преподобного Сергия. А в облике святого Сергия воплощался сам Владыка Шамбалы, или Владыка нашей Солнечной системы. «Много раз на пределе грозной опасности мы бывали чудесно охранены», – пишет она. «Великое доверие к руке водящей живет в душе нашей. Мы знаем, что сейчас крутой подъем и поручни уготованы. Нужно еще искать их полным доверием. Без напряжения всех сил не может быть великой победы. Преисполнимся мужеством и доверием высшим силам к щиту преподобного Сергия и доживем до лучшего времени, которое уже так близко. Мысли и слова Учителя Света и его ученицы, а также ее личный опыт ассимиляции, то есть усвоения пространственного огня космоса, являющегося энергетической основой космического сознания, космического разума, мысли и слова Великого Учителя сложились в параграфы сокровенного учения. Учение состоит из вот тайной доктрины, куда входит космогенезис и антропогенезис, которые Великий Учитель дал через Блаватскую. Потом было это продолжено, тайная доктрина была продолжена американскими учениками Блаватской. Это известно нам как учение храма, как теогенезис. И потом, в 20-х годах, через Елену Ивановну Рерих и Николая Константиновича, стало поступать учение огня, то есть учение живой этики, или как на Востоке называют агни-йога. Агни – это огонь. А йога с большой буквы – это единение, это связь. Вот любую религию можно назвать йогой. Только наши всеземные религии можно назвать йогой с маленькой буквы. Нет ни одной религии, где можно было бы назвать ее йогой с большой буквы. То есть связи с истинами, высшими существами, ни у одной религии нет. Поэтому их религией называть не к месту. Культы, вероучения, притом на слепой вере, на догмах основанные. Из первых уст нам дано узнать, как создавалась серия учения огня, как осуществлялась таинственная связь с великим владыкой света, находящегося вне пределах нашей видимости. По признанию самой Елены Ивановны, учение передавалось главой Гималайской твердыни посредством яснослышания. Но есть разные формы яснослышания. А тут речь идет о духовном яснослышании. Оно не имеет ничего общего с астральным яснослышанием. Слышим разных голосов, которые слышат медиумы, психики, алкоголики в состоянии, скажем, галлюцинаций, колдуны, так сказать, там маги и так далее. Елена Ивановна подчеркивает, что именно ясное слышание космического учителя, а не какое-то вдохновение свыше, лежало в основе ее постоянного сотрудничества с силами света. Эта высокая эзотерическая информация передавалась на сокровенном языке, на синзаре. Этот язык неизвестен ни пространственным темным перехватчикам, то есть в тонком мире много публики темной, довольно развитой, ни западным ученым, ученые, конечно, в кавычках, ни церковникам, не тем более широким массам. Были непосредственные контакты у семьи Рерихов с великими космическими учителями, представителями космического братства высокоразвитых планет нашей Солнечной системы. Они встречались с ними как в физических, так и в своих тонких телах. Книги огненного учения написаны рукой той, которая именуется по решению иерархии света Земли и Солнечной системы Матерью Агни-йоги. Духовное имя Елены Ивановны Рерих имеет прямое отношение к высшей планете, откуда пришли сыны света. Великие космические братья Шамбала называют свою великую сестру Урусвати, то есть свет утренней звезды. Николай Рерих и Елена Рерих – это неделимое, как диполь магнита. Это единое, состоящее из мужского и женского начала. Это единство, разделенные на две особи лишь здесь, в нашем физическом мире. Но на высших планах они не разделены, они едины, и дух там того или иного пола не имеет. Если подробнее изучать научно-культурное наследие семьи Рерихов, то следует иметь в виду еще одно очень важное и очень своеобразное обстоятельство. Никогда раньше, в минувшей эпохе, в истории человечества, не воплощалась такая семья, полностью состоящая из великих посвященных, семья космических учителей, то есть четыре космических учителя. И вот в 20 веке, в самый ответственный для нашей планеты и для всего человечества период, а это период смены циклов и рас, плюс еще и период Армагеддона, то есть окончательной битвы сынов света с хозяином Земли и его темным воинством, вот самый ответственный период, одному вестнику, только одному посланцу свыше, только одному великому посвященному было бы не под силам выполнение планетарно-космического плана иерархии света нашей Солнечной системы. Потому что здесь дело надо, приходилось иметь с павшим архангелом, ну, известным нам как Люцифер. Может, один из них, но совершенства, видимо, не хватило. Поэтому он решил завладеть одним из органов нашей Солнечной системы. Но представим себе, что у нас кто-то вдруг завладеет каким-то органом нашего тела и будет им командовать. Что будет? Скажем, печень там объявит незалежность, да? Или желудок объявит независимость? Или еще что-нибудь? Что из этого будет, как вы считаете? Весь организм погибнет, наверное, от такой дури, да? А любая система в космосе – это как человеческий организм. Вот в Солнечной системе каждая планета выполняет свою определенную миссию, свою функцию. Вот как у нас с вами 7 энергоцентров, разделенные, каждый имеет свои под 7 центров, то есть 49 центров. Точно так и в Солнечной системе, в каждой звездной системе. 7 планет видимых, основных, и остальные еще там 42 планеты невидимых. Всего 49 должно быть основных планет. Каждый выполняет функцию того или иного энергетического центра. Остальные планеты невидимы. Почему? Они либо на пути к воплощению, либо на пути развоплощения. В конце цикла необходима была целая группа из сгармонизированных аур, устойчивое содружество из великих духов, гармонично связанных и тысячелетиями работавших с иерархией света, многократно проверенных, закаленных в суровых битвах, именно поэтому способных быть великими доверенными. Если кто-нибудь будет измерять на весах своего невежества, то кто же все-таки был главный, скажем, в семье Рерихов, а кто был не главный, то остановите такого невежду, который решил, что он на торговой базе или фармацевтической развесочной решил взвесить на весах. Рерихи едины и неделимы. У них общая, но совсем не какая-то узконациональная, а планетарная, общечеловеческая задача. Они все работают с одинаковой ответственностью, дополняя друг друга, помогая друг другу. Они были русскими, пламенными патриотами России. Где бы ни служили, они служили России и несли культуру духа. Но, служа России, Рерихи были далеки от мыслей об исключительности русского народа. Узкий ура-патриотизм даже краем не мог коснуться их души. Они были свободны от всяческих предрассудков. Они служили всему человечеству. Они были гражданами мира, космическими гражданами. России предстоит открыть врата для всей планеты в будущее. Это будущее не за горами. И именно через Рерихов в новую Россию, не вот в эту Россию, которая сейчас есть, а в новую Россию, духовную Россию, посылал таинственный владыка Шамбала свою первую весть. Он знал, куда устремлен поток космической эволюции на новом витке. Здесь не должно быть ни у кого каких-то там глупых национальных обид. Просто свыше, сверху, виднее, что надо делать и как. Наступило время грозное, очень грозное. Великий отбор происходит. Сдвиг в сознании народов совершается. Все провидения, все предвидения, данные мне, исполнялись и исполнятся в точности. А между прочим, она была единственной из вот посланцев свыше, которая знала сроки. Знание сроков – это очень редко кому-либо дается из посланцев свыше. Огненные энергии в страшном напряжении устремлены к Земле. И если они не будут осознаны и не будут правильно применены, то будут вызывать и уже вызывают разрушительные землетрясения и другие глобальные пертурбации, такие как революции, войны, новые эпидемии. Мы находимся у самого преддверия нового века, новой расы. Поэтому наше время может быть приравнено к последним временам Атлантиды. Атланты безобразно себя вели. Вот мы с вами тоже были атлантами, все до единого. Нехорошо себя вели мы в Атлантиде. Поэтому громадный материк развалили на части. А потом и остатки тоже угробили. Все пошло на дно океанов. И последний там кусочек 12 тысяч лет тому назад, о нем великий Платон писал, а ему рассказали египетские жрецы. А у жрецов они вели у себя записи, на полмиллиона лет назад простирались эти записи. А полмиллиона лет и 12 тысяч – это разные вещи, да? Поэтому у них, конечно, знаний было много. Но потом пришли эти так называемые христиане, и они, конечно, здорово поработали, уничтожив все, что пришло с древности. То есть это вот армия сатаны, так ее можно назвать. Зато она нам принесла нового Бога, которого в космосе нет. То есть все так называемое языческое тщательно уничтожалось вот этой вот армадой. Настоящих христиан было мало, их постарались уничтожить. А вот когда эта так называемая религия христианская стала государственной религией в Римской империи, вот все ужасы тогда и начались. Вот в этих вещах, конечно, серьезным людям надо разбираться основательно. Время, переживаемое земным человечеством, есть время перехода от одной эволюции, в которой развивается интеллект, к эволюции духовности. Когда дух начнет преобладать над интеллектом, и вот такой переход совершается при смене коренных рас. Шестая раса начинает вступать в свои права. Но сначала, конечно, она соединена с оформлением шестой подрасы, пятой коренной расы. Шестая подраса появляется на всей планете. А среди шестой подрасы зарождается, или, как говорится, появляются семена шестой коренной расы, которая будет существовать там 2-3 миллиона лет. Смена расы сопровождается космическими катаклизмами. А зачем нужны глобальные катаклизмы? Вот такое очищение необходимо, чтобы молодая раса на новых землях, на новых пространствах могла развиваться. Вот сейчас все, что загажено вот этой пятой подрасой, да, Европа, Америка, вот это все это будет уничтожено. Все это пойдет на дно океанов, перегнивать, так сказать. А для новой расы нужны новые места. Вот это новое пространство сейчас находится пока на дне океанов. Атлантического и Индийского океанов. Ну вот Сибирь еще приберегали космические учителя. Видите, Сибирь почти не заселена. Вот первые семена еще будут в Сибири. А космические катаклизмы происходят в силу различных причин, но в частности вот изменение наклона земной оси. То есть те вот иерархии космические, которые заведуют, скажем, жизнью самой планеты, они там за ось планетку берут и поворачивают ее куда надо, в любую сторону. Могут положить ее там, скажем, могут вертикально поставить, как угодно. Не какой-то там произвол, понимаете, не какие-то там законы Ньютона, по которым можно что-то рассчитать, здесь не действует. Сейчас этот уклон уже отмечается, то есть меняется наклон. Ученые это вынуждены. Вот, они не знают, что делать. Чего говорить, какие сведения давать буржуям главным, которые правят здесь на планете. Вот те 300 элитных семей планеты, да, которые заворачивали здесь всей жизнью, они должны принимать какие-то... Вот. Вот на днях буквально тут в Организации Объединенных Наций собрались главари всех стран и вынуждены были говорить о глобальном потеплении. Даже этот вот один из врагов человечества, называемый этим Джорджем Бушем, да? Ну вот, эти жуткие, так сказать, твари, которые творят на планете все эти мерзости. Даже он был вынужден, он же раньше отказался там 5-7 лет тому назад подписать Киотский протокол по поводу как раз загрязнения окружающей среды. Даже он что-то вынужден был прошамкать про это дело. Скорее бы их ликвидировать, всю эту нечисть. Так-то можно было бы, если бы нормальное было на планете руководство у нас, можно было бы вот к этому переходу в новую, так сказать, как бы эпоху подготовиться. Может, планета, она должна, так или иначе, там перестройка, у ней своя жизнь, у нас своя. И вот все, что загрязнено, скажем, нашими отходами, планете это надо все ликвидировать, уничтожить, очиститься надо. Ну, как вот мы с вами моемся же регулярно, да, раз в неделю моемся, нет? Ну, вот видите как. Но планете хотя бы раз там, ну, мы раз в неделю моемся, а ей надо помыться хотя бы раз там 700 миллионов лет там. Вот четвертый круг уже 318 миллионов лет существует, четвертый круг. Ну, вот. Сколько там? 432 миллиона лет, может быть. Да и перед каждым новым циклом, в частности, вот планете надо тоже помыться. Если бы разумно мы себя вели, то к этому времени могли бы подготовиться. Кстати, об этом нас неоднократно предупреждали силы света. Ну и в заключение вот несколько слов о Елене Ивановне Рерих. Разные такие вот моменты вы тут сами поизучаете потом. Кого это серьезно интересует, доклад возьмете. Урусвати, то есть Елена Ивановна Рерих, обладала духовной огненной зоркостью. Это не поэтическая метафора. Это какое-то совершенно неведомое нам свойство организма. Она распознавала своим чувствознанием, то есть духовным органом, который у земного человечества пока не развит. распознавала сверхчеловеческие, надчеловеческие действия. Она, в частности, наблюдала, что из себя представляет абсолютная тьма, тьма абсолютного разложения. Никому из земных людей пока это не дано знать, а если бы кто-то увидел, в живых бы не остался. Она знала, почему веками, тысячелетиями, без особых на то причин, облики великих космических учителей не меняются. То есть они всегда выглядят как бы, вот, ну, что ли, если они являются кому-то из людей, но это бывает крайне редко. Они являются только посланцем свыше. Вот. Они какой-то там Маши, там Маруси или Васи, они не являются. Ни во снах, нигде. А являются эти вот разные там господа из тонкого мира, которые хотят изображать из себя космических учителей. Таких сколько угодно, хоть пруд пруди. Вот там тот просыпается какая-нибудь дама и рассказывает, вот мне Христос сегодня там во сне пришел. Или Божья Матерь была. Если такой вам будет говорить, или такая дама будет говорить что-нибудь, спросите, а как ты жива-то осталась? Тебя вообще с ужом не видели бы. Так вот, они тысячелетиями не меняют своего вида и не стареют. Ну вот как 30-40 лет им есть там, а может 17 там, ну сколько хотят. Так и они остаются. Но вот в тонком мире все там как бы приближаются к 30 годам. Вот, допустим, кто-то здесь старичком или старушкой помер, да? То в тонком мире, если он там не продолжает себя, ну, как бы, представлять старичком или старушкой, да? Можно зациклиться на этом и держаться за это. Ну, так и будешь там старичком какое-то время. Но потом долго не удастся держаться, потому что энергию надо для этого специально тратить. Приблизишься к тому состоянию, которое будет, через которое будет выражаться уровень твоего сознания. То есть в тонком мире нет стариков и нет очень молодых. Елена Ивановна помнила все воплощения своей очень долгой жизни. Они ее обогащали, но не отягощали. А вот если мы свои жизни бы помнили, о, это был бы кошмар прошлой жизни. Там было бы совершенно нечего хорошего вспомнить. Поэтому нам не разрешено помнить свои прошлые воплощения. Понятна причина, да? Почему нельзя помнить нам свои прошлые жизни? Там в основном кошмар. То есть на данном этапе каждый из нас, по большей части, может быть, не все подряд, каждый из нас лучше, чем он был в прошлых. А вот такие, как она, космический учитель, ее прошлой жизни обогащали. И Христос, где она была Божьей Матерью, и Святой Сергий, любимой древней Ладой, и многое-многое другое, и воплощение в Атлантиде, и так далее. А Атлантида у нас существовала сколько? 3-4-5 миллионов лет назад. Это все было в ее огненной чаше. Как у каждого из нас. Все, что мы где-то когда-то делали, все хранится в чаше вечных накоплений у каждого. Так и в ее хранилище всех встреч на кармических перепутьях. Все знания, весь опыт. Конечно, невежда будет хихикать в этом случае, узнав, что, оказывается, такое возможно. Оказывается, возможно. Она умела противостоять враждебным психическим воздействиям черной иерархии. Она не знала страха при всех проявлениях темных сил. Будучи в физическом теле, она постоянно была на связи с великим космическим братством. Ненадолго она покидала физический мир. Ну, допустим, в 1955 году она умерла, да? Ну, как мы говорим, умерла, да? Значит, 5 октября она ушла в 55 году. И она, вот если раньше она уходила, то обычно тут же вновь спешила воплотиться, то есть прийти сюда опять, к нам, чтобы помочь. И живя в физическом мире, она видела всегда, что творится в тонком мире. А мы с вами видим? Нет, мы можем видеть, конечно. Но жизнь тогда у нас в кошмар превратится, в страшный. Мы же высоко видеть не сможем. Где? В нижних слоях тонкого мира. А там такое, лучше не видеть. Поэтому слава Богу, что мы не видим, что там творится. А видеть то, что выше, не доросли. Нечем видеть еще. Она чувствовала магнетизм всех окружающих вещей и людей. Вот Ключников Юрий Михайлович есть такой у нас в Сибири, там поэт, путешественник, там руководитель духовного центра в Новосибирске имени Сергия Радонежского. Он ездил и рассказывал потом, он здесь у нас был несколько раз, что ей помогали только там один или два человека, только тех, кого она могла так вот разрешить помогать. А подавляющее большинство людей по энергетике совершенно не могли никак ей подходить. Она видела прошлое воплощение каждого человека, если это надо было ей. А сейчас вот то и дело по этому поводу слышу много всяких глупостей. Мол, вот кто-то имеет какую-то схему и взял да вычислил, какое у кого по счету воплощение. А кто-то, лишь взглянув на человека, сказал ему, вот ты был кардиналом тогда-то, а вот она королева Марго. Надо посоветовать таким болтунам успокоиться. И лучше пойти на кухню помыть посуду. Или постирать мужу рубашку, скажем. Это будет хорошее занятие для них, вместо того, чтобы заниматься этим враньем. В одном из параграфов учения говорится, что даже для великих обитателей Шамбалы видеть воплощение, да еще находясь в физическом теле, считается совершенно исключительным опытом. Утверждает, говорит великий учитель, что в земном теле такой опыт трудный. Мы лишь изредка допускаем его. Даже у нас те, кто в физическом теле находится, должны применять осмотрительно такие напряжения энергии, чтобы видеть прошлое воплощение. Для земных людей, как правило, ну, поскольку они невежественны, или все возможно, или все невозможно. Так ведь, да? Ну, находятся такие, которые воображают, что все им возможно. А есть такие, говорят, да нет этого ничего, все. Не верю. Такие люди не желают понять, что законы Вселенной должны быть уважаемы. Она слышала голоса природы, а уши любого смертного человека этого не умеют слышать. Самая лучшая музыка, которая есть у земного человечества, показалась бы скрипом тележного колеса в сравнении с музыкой высших сфер. Она могла предотвращать землетрясения, могла брать на себя любую боль, любую чужую боль на любом расстоянии. Но, стало быть, кого-то излечить мгновенно. Она посещала тонкий мир, многих выводила к свету. Они порой не знали даже, кто им помог. Ее тело становилось прозрачным, когда наполнялась огненной энергией. Она знала, что такое космическая радость и космическая печаль. А это нам совершенно пока недоступно. Ни то, ни другое. В высших сферах ее свободная воля преображалась в сотрудничество с космической мыслью. Она читала, что в течение веков и тысячелетий записано в пространстве. То есть читала память природы. Она была живым аппаратом для превращения высочайших космических энергий в благотворные высокие духовные энергии. Превращала их. как бы трансформировала в безопасную форму для нас. Известно, что приближение высших сил и высших существ опасно для земного человечества, если она не вибрирует на тех же самых частотах, что и эти высшие существа. Несоответствие высшей и низшей энергии убивает обладателя низшей энергии. Так что вот этот момент надо обязательно помнить, потому что много сейчас находится таких несчастных, которые воображают, что они с самим Господом, Богом общаются там. Одна как-то дама пришла, рассказывала, что она с Абсолютом общается прям. А вы тут чем занимаетесь? Но мы говорим, мы с Абсолютом пока нет, никак у нас общение не удается. Да, у нее уже с Абсолютом там все, с самим Господом, Богом. Одна говорит, я Божья Матерь. Мы на этой в редакции выступали с нашими там небольшими такими лекциями. Редактору там надоела одна Матерь Божья, звонила и все. Как с этими встретиться, вот, ну с нами в смысле. Сюда пришла, здесь скандал нам устроила Матерь Божья. Я говорю, шли бы вы отсюда, Матерь Божья. Здесь вам не место, поскольку мы еще очень далеки от того, чтобы с матерями Божьими общаться. Мы люди грешные. Она нас оскорбила и ушла. Она знала то, что считается сокровеннейшим, то есть знала сроки. А это даже вот из тех великих воплощенцев, которые приходили, далеко не всем давалось такое умение. Она могла видеть причины проявленных событий, а потому правильно судила о судьбах народов, об их развитии, взаимоотношениях друг с другом, ибо во всем здесь проявлялись следствия причин. Когда она, например, говорила, что вот эта страна великан сегодня, а завтра будет карликом, так оно и случалось. Она видела всю цепь причин и в тяжелейшие времена предсказала великое будущее такой неспокойной, такой мятежной России и всех народов, связанных с ней сердечными узами. Вот когда возникает вопрос, за кого голосовать. Ну, тут у нас везде сплошь буржуи захватили всю власть, да? Голосовать неизвестно, за кого, казалось бы. Но вот те буржуи, пусть они буржуи, но если они в своей программе и на самом деле показывают, что они хотят иметь связи с Россией, но только ради этого одного можно за них голосовать. Почему? Потому что за Россией будущее. Европа та уже потенциально на дне, так сказать, океанов. И Америка тоже. И все это мусор, по сути дела, будет там ликвидирован. Ну ладно, на сегодня нам хватит.